Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова и... Второй день подряд мы в этом временном сегменте рассуждаем, рассказываем истории на тему гимна любви, как принято называть эти слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 13 главы. Я думаю, что многие знают наизусть это определение удивительное, которое апостол Павел дает. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. И вот эту неделю мы решили посвятить разговору о том, как, собственно, это проецируется на нашу жизнь. Любить, пожалуй, это самое трудное упражнение, которое есть в нашей жизни. Тем не менее, наверное, без этого упражнения, как и без самой любви, человек перестает быть человеком, а становится кем-то еще. В нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. Отец Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы бы согласились с тем, что мы без любви – это уже немножечко другое, другие существа?
Конечно, не просто соглашусь с этим, а любовь – это та не... необходимая энергия и необходимая сила, которой мир стоит.
А почему же тогда, справедливо, наверное, будет сказать, людей, которые умеют любить, научились любить, их действительно очень немного? Как же тогда мир стоит?
А мир стоит до того момента, пока Господь не решит, что стоять ему или нет. И глядя как раз на этих людей, которые научились любить, и по их действием ли, или молитве, или просто открытому отношению и участию в этом мире к окружающим, к ближним, я думаю, что Господь продлевает еще время, потому что на примере этих людей могут вырасти еще множество других.
Ну, вот как раз о таких людях мы с вами будем говорить. И сегодня, и послезавтра, в четверг, Бог даст, вы к нам придете. Вы лично знали отца Иоанна Крестьянкина?
Да.
Человек уникальный, вошедший в историю церковной жизни, мне кажется, как одна из ключевых фигур 20 века. Но давайте представим, сейчас нас слушают люди, которые не знают, кто это такой, вообще о ком идет речь и про что мы будем говорить. Как бы вы в нескольких словах описали феномен этого человека?
Это достаточно непростая задача. Потому что в нескольких словах, наверное, у меня не получится описать, но в любом случае, если просто даже взглянуть на портрет отца Иоанна, фотографию, в молодом ли его возрасте или уже в пожилом возрасте, знаменитый вот портрет на фоне виноградных листьев в Скуфье, и он самый известный, один из его самых известных портретов, то внимание всегда обращаешь на его глаза. Взгляд. Это как этот человек смотрит на тебя. И вот, что удивительно, совершенно и невероятно, это большинство людей, которые отмечали при встрече с ним, что эти глаза, они не видели нигде ни до, ни после. То есть, вот именно такого взгляда через эти большие толстые очки в такой роговой оправе советской...
Да-да, как у учителя.
Да-да-да, но при этом эти два глаза, которые смотрят на тебя, и как мне рассказывал человек, который приехал к нему впервые со своей огромной, чудовищной жизненной проблемой, они встретились на улице, столкнулись, что называется, и она, глядя в его глаза, просто стала плакать, потому что сказать она ничего не могла. Она видела в них все то, чего ей так не хватало, и чего она в жизни не видела до этого, до встречи с этим человеком, который был ей совершенно незнаком. То есть она была уверена, что встреча с этим человеком должна пройти каким-то особым образом. А они столкнулись на улице, и она произошла совершенно другим образом. И он отвел ее к себе в келью, посадил на диван, разговаривал с ней, долго расспрашивал. И это удивительный дар Божий, который отцу Иоанну был дан с рождения. Он об этом сам говорил, что я таким родился. То есть вот этот момент важный. Этому можно научиться, к этому можно стремиться, но я думаю, что, конечно же, изначально, безусловно, в основе этого состояния человека лежит особый дар Божий. Отец Иоанн Крестьянкин был особым человеком.
А речь идет о монахе, который прославился, наверное, на всю страну, хотя совершенно к этому не стремился, как очень мудрый духовник, пастырь для множества людей, которые и постоянно к нему приезжали, и которые, может быть, ездили к нему довольно редко. И это Псково-Печорский монастырь.
Не совсем так, потому что, да, речь идет именно о духовнике, о монахе, это тем, кто его знает очень много лет, и это известная фигура сейчас на лоне церкви. Но прежде чем ему стать монахом Псково-Печорского монастыря, он был монахом, который служил на приходах. А более того, сначала он был вообще приходским священником в городе Москва. И был арестован, и получил срок 7 лет лагерей. И когда его арестовали и допрашивали, к нему применялись, скажем так, все средства получения нужной информации. Хотя, опять же, удивительно смотришь на его фотографию, на лицо и вообще глаза этого человека, и совершенно непонятно, как можно к нему применять пытки. И следователь, который вел допрос, он переломал ему все пальцы на руке. И он это тоже прошел. И глядя вот просто даже на фотографии, думаешь, как это возможно. Но самое главное, недавно была издана книга «Письма и заключения» отца Иоанна Крестьянкина. И в этой книге приводится переписка его с родными, близкими и с духовными чадами, в которой он пишет письма из лагеря, и там какие-то, что называется, с какой-то точки зрения даже бытовые моменты. Но что удивительно, этот человек, будучи арестован, посажен в Каргопольский лагерь только потому, что он священник, и больше ни почему, и произносит проповеди, и общается с молодежью, ему это в преступление вменялось. Он, попав в лагерь, не озлобился, не, что называется, не стал таким каким-то сгустком ярости и ненависти к режиму, который его туда посадил. Он абсолютно искренне, по-настоящему, во всех этих людях, уголовниках, конвоирах, начальнике лагеря, его супруге, в его семье, видел людей, как, в первую очередь, образ и подобие Божие. Это совершенно невероятно. То есть люди к нему поворачивались, что называется, совершенно разной стороной своей. Они его и обкрадывали, они и издевались над ним в пересыльных тюрьмах и где угодно. Но при этом он не менял своего отношения. Вот как сказано у апостола Павла, любовь не требует взамен. То есть отец Иоанн был таковым и абсолютно не ждал ничего в ответ никогда. И никогда не ориентировался на ответную реакцию. «Ах, вы меня не любите, но я пошел». Все, хлопнул дверью и вышел в соседний кабинет. Ничего подобного. Этот человек снабжал оборудованием, бумагой. Он писал письма из лагеря, чтобы его духовные чада покупали это в Москве по возможности и присылали. Арифмометры, счеты для лагерной канцелярии, понимаете? Казалось бы, можно было сказать, да вы что? Я здесь ни за что страдаю, я вообще буду вам бумагу из Москвы выписывать в своем уме. Нет, он спокойно совершенно трудился сам, вел какой-то бухгалтерский учет, то есть у него образование было бухгалтерское, он это умел делать. И пока ему позволяло здоровье и зрение, у него со зрением были большие проблемы, он это все делал, несмотря ни на что. То есть это совершенно поразительно. В его письмах, в его интонации, когда ты читаешь и слышишь ее, нет ни доли осуждения, какой-то праведного гнева, какого-то там поиска справедливости. Нет, он это все воспринимает как из рук Божиих и относится к окружающему миру исключительно с любовью.
А как это возможно, отец Анатолий?
Очень своевременный вопрос. Как это возможно в таких условиях? Это возможно было отцу Иоанну Крестьянкину. Я понимаю, что среднестатистический гражданин с трудом сможет вообще в принципе даже не просто относиться так, а понять вообще мотивацию, как так может быть. Потому что, откровенно скажу, это уже свидетельство моих родных, которые в лагерях сидели, и им соседи по бараку вменяли то, что они могут быть в хорошем настроении. То есть там было состояние совершенно угнетенное, депрессивное, и люди были обречены, по сути, на мученическую смерть, если не от пули конвоира, так от голодной смерти или от тяжелых работ, на которые они ходили. А поскольку у меня там было несколько родственников, их было несколько человек, трое, и они знали, за что они страдают, а страдали не за Христа, а по той же самой статье, по которой отец Иоанн был посажен. Двое из них были священники, один был псаломщик, еще юноша 21-летний. И весь барак на них ополчался и говорил: как вы можете улыбаться здесь? Нас здесь убивают. Почему вы можете улыбаться? И как это, вы как на это способны? А как мой дед уже вспоминал об этом уже незадолго до смерти, он говорил: а мы были счастливы, потому что мы знали, что страдаем за Христа. Мы знали, что эти страдания не напрасны. А это одна из основных, даже я бы сказал, краеугольный камень психического состояния человека в таких тяжелейших условиях, потому что должна быть цель, должен быть смысл. Потому что если смысла нет и цели нет, это самого здорового человека можно свести с ума. Как Волков писал в своем «Погружении во тьму», самая изнуряющая и чудовищная пытка и издевательство над заключенными было задание переливать воду ведром из одной проруби в другую. Вот Святое озеро есть за Соловецким лагерем.
Господи, понял.
И человека ставили, он мог переливать весь день, мог два дня переливать, три, и люди сходили с ума от этого, потому что это абсолютно бессмысленный, никому не нужный труд, он абсолютно бесплодный. И это абсолютно действительно, то есть это то, что разрушает человеческую личность. А отец Иоанн Крестьянкин знал, почему он здесь, за что он здесь. И именно это давало ему те самые силы, как говорит Господь: без меня не можете творить ничего. Это давало ему силы жить и творить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Анатолий, а как вы познакомились с отцом Иоанном? По-моему, вы в двух словах уже у нас в эфирах об этом как-то упоминали, но мне бы хотелось, чтобы раз сегодня у нас вся программа посвящена разговору об этом удивительном человеке, давайте с самого начала. Каким вы его увидели вообще впервые?
Да, вероятно, что я об этом уже говорил, не хочу повторяться. Отец Иоанн был духовным отцом моего отца, который с 16 лет у него окормлялся. И когда мы уже появились на свет...
А ваш отец, здесь тоже важное уточнение, один из, наверное, самых известных и авторитетных священников в Москве, протоиерей Сергий Правдолюбов, с которым я заочно познакомилась через удивительный фильм Валерия Золотухи «Попы». В 90-е годы был снят этот фильм, и там отец Сергий Правдолюбов как раз стоит на фоне, ну, наверное, можно сказать, семейного иконостаса такого, да, где это... ваши святые, родные ваши святые новомученики, вот они...
Чуть-чуть не так, у вас два фильма «Золотухи» смешались в один, потому что действительно там есть такая сцена, но она в другом фильме, который называется «Ангелы русской церкви
против отца всех народов».
И там, да, потому что там как раз тема Бутовского полигона и расстрела мучеников. А фильм «Попы» тоже снят, да, там про четырех священников, и очень интересный фильм. И действительно, да, мой отец там фигурирует. Вот, «Царство небесное», он скончался в августе прошлого года. И вот благодаря ему наша семья ездила каждый год в Печоры, причем почему-то именно зимой, я не знаю почему. Так складывалось, видимо, с его расписанием, с его занятостью. Мы садились на поезд и ехали в Печоры. И одно из ярчайших воспоминаний детства, которое я помню сейчас, причем мы были совершенно даже дошкольного возраста, и это такое очень глубокое воспоминание детства, но оно яркое, как никогда. Родители попросили разбудить нас. Тогда это был такой полустанок Печоры, потому что это был таллинский поезд, он шел из Москвы в Таллин, а эстонские проводники, они, так скажем, не очень лояльно относились к советским гражданам, назовем это так, и некоторые вещи делали иногда, ну, так, из духа большой христианской любви. Вот. И они не разбудили нас. И поезд остановился, отец проснулся, спрашивает, а что это за станция? Мы говорят, Печоры. Как Печоры? Мы же просили нас разбудить. Ничего не знаем. Все, поезд стоит 3 минуты и уходит. И нас просто из вагона выкидывали, полуодетых детей. Нас было 3. Моя сестра, мой брат. Нас выкидывали на этот перрон. Мороз. Невероятная ясность такая морозной ночи. Огромные звезды совершенно удивительного размера. Никакого освещения нет. Какой-то один прожектор горит где-то у входа там в помещение. И все. Полная темнота, лай собак. И ты совершенно не понимаешь, где ты находишься, что происходит. Меня после этого какое-то время даже кошмар мучил. Мне снился сон, что меня вот так забывают в поезде. Значит, я там куда-то там уезжаю дальше в Таллин. То есть это было такое ярчайшее впечатление. И это был такой вход в Печоры. Вот эти звезды. Это ночь, эти собаки. Дальше я не помню совершенно, как мы даже вот как-то мы добрались до монастыря, пытались там остановиться на ночь, а был очень строгий такой наместник, Гавриил, знаменитый, про него все знают. Вот, он не благословил оставлять на ночь семью с детьми. И нас просто вывели из монастыря, сказали, извините.
А на дворе ночь.
Да, то есть там, поскольку темнота-то была уже, то есть, грубо говоря, там поезд пришел где-то там в 5 или в 6 часов вечера, и пока все это происходило, да, на дворе ночь, опять же, лай собак, никакого освещения в Печорах тогда не было, ничего, непонятно ведь, куда идти, что делать, как быть. Мама плачет от переживаний, папа ее уговаривает, говорит, ребята, подожди, отец он молится, Бог не оставит, все. Каким-то чудом, ведь ничего, ни мобильной связи, ничего нет, то есть ты не можешь ни позвонить никуда.
Вот я сейчас тоже сижу и думаю, это же те времена детства, да, когда ничего, то есть ты не можешь забронировать заранее там какой-нибудь номер в гостинице, и гостиниц нет там никаких еще. Это сейчас
никаких
это все
гостиниц.
Появилось. Да, действительно, и не позвоните, телефонная будка, если только где-нибудь и есть, то наверняка там может быть еще и провод оборван.
И вот это очень яркий пример как раз той самой любви, о которой мы говорим. Нас пустила к себе на ночь какая-то женщина из прихожанок монастыря и из духовных чат отца Иоанна. Она нас не знала, нас не видела. Кто-то там, опять же, вот тоже такое сарафанное радио, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то у кого-то что-то попросил. Пришла какая-то женщина и говорит, вот там... Я, к сожалению, не помню ее имени, там, пускай она будет Пелагея. У бабушки Пелагеи, кстати, мы останавливались потом, но это другая история. Вот Пелагея там согласилась вас принять, пойдемте. И мы идем, и это какое-то совершенно жуткое трехэтажное здание из силикатного кирпича, такой советской постройки какой-то, какие-то, вот помню, полы крашеные такой коричневой краской, и очень много кошек, и, соответственно, все, что с ними связано, с этими кошками, в общем, так, в общем, то есть такие тоже воспоминания, яркая голубая краска, стены выкрашены, коричневый пол, голубые стены, то есть очень странное жилье, но она приняла. И это она выполнила ее евангельскую заповедь Христову, она взяла людей, совершенно ей незнакомых, с 3 детьми, то есть эта толпа ввалилась к ней в квартиру, она где-то там какие-то матрасы нашла, там кого-то куда-то положила, кто-то на печку полез, там еще что-то, там какие-то печку не было. То есть это вообще удивительно совершенно.
А в ее сознании к ней пришли 5 Христов, понимаете?
Да, именно так, конечно. И вот это просто тоже яркий пример. То есть люди, глядя на отца Иоанна, слыша его, видя его, учились у него этому, и действительно совершенно невероятно им это удавалось. И это прекрасно. Я очень благодарен этой женщине, Царство Небесное. Наверняка она уже скончалась, потому что уже тогда она была в преклонном возрасте. И она приютила нас, и с утра мы пошли в монастырь. И уже в монастыре с утра отцу как-то там удалось добиться встречи с отцом Иоанном, и он привел нас в келью. И вот это воспоминание, оно удивительно совершенно. Конечно, я понимаю, что они все равно смешиваются из всех общих воспоминаний детства, потому что нельзя сказать, что вот первый раз я увидел отца Иоанна вот таким. Нет, конечно, то есть этот образ, он сложился из всего общего впечатления, которое вот заложено было с детства. Но что удивительно, это редкое качество, наверное, редчайшее качество у людей. А для меня это было особенно важно, потому что я в детстве... И в отрочестве был очень стеснительным и таким застенчивым молодым человеком, мне было очень трудно идти на контакт с новыми людьми, особенно с незнакомыми, а тем более еще с такими, так скажем, с таким придыханием, когда вот там какой-то старец знаменитый, а вот ты к нему едешь. А войдя в келью к нему, я не почувствовал совершенно никакого вот этого ощущения как-то неудобства, неприязни или еще что-то, что я здесь лишний или ненужный. При том, что он разговаривал со взрослыми, но он это так делал, с такой интонацией, с таким устремлением к человеку, вошедшему к нему, что это просто совершенно, ну, это обезоруживало. Потому что, наверное, не знаю, меня так никто никогда не встречал в жизни, ни до, ни после. Это совершенно удивительно. То есть для него каждый вошедший человек, это был особый человек. И сейчас, как священник, который тоже встречается с людьми, и по долгу службы своей должен это делать ежедневно, я представляю, какой труд он нес. Невероятный. То есть вот так относиться к человеку, напротив, вошедшему в твою келью, это невероятно. Ты, может быть, устал, у тебя болит голова, у тебя там давление, там сердце, что угодно. Может быть, все что угодно. У тебя, может быть, там настроение плохое, это тоже ты имеешь, но это правда, ты живой человек. Он это не просто откладывал, он весь превращался в какой-то один такой сияющий образ доброго дедушки. То есть прям такой добрый-добрый дедушка.
Вот об этом, Дарья, вы говорите, он у него с детства, от рождения.
Я думаю, что этот дар, который у него был от рождения, это было именно, да, вот это вот отношение, то есть суметь отложить самого себя и полностью переключиться на человека напротив, который он с течением жизни, с течением своего жизненного опыта, лагерных испытаний, приходских испытаний и все, что выпало на его долю, он смог это вот еще таким образом усилить, ну и с Божьей помощью, что называется, с общением, точнее даже с богообщением, с помощью богообщения, да, то есть он уподобляется Христу в этой молитве, в этом монашеском подвиге, и это... Нельзя сказать, что прям было дано ему с самого детства, но вот я думаю, что на основании того, что было дано, он это развил и приумножил, как тот самый талант, который дан каждому человеку, единственный.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня про архимандрита Иоанна Крестьянкина, выдающегося совершенно человека, который, конечно же, себя таким не считал.
Безусловно.
Как это бывает у людей, умеющих любить по-настоящему. И говорим о нем как о примере как раз, примере такой жизни, когда человек... научается реализовывать призыв апостола Павла из... не призыв даже, а определение любви апостола Павла из первого послания к Коринфянам из 13 главы. Вот эти замечательные слова, которые мы слышим, помним, которые часто цитируются, но которые так трудно бывает в жизни реализовать. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Вот мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся к разговору, потому что, вот, отец Анатолий, сейчас снова перечитывая эти удивительные слова и погружаясь в жизнь через вас, отца Иоанна Крестьянкина, я понимаю, что абсолютно каждый тезис апостола Павла он в своей жизни реализовал. Ну, что-то невероятное.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. Я Алла Митрофанова, и мы цикл бесед о так называемом гимне любви апостола Павла продолжаем у нас на радио «Вера». Речь о том определении любви, которое апостол Павел дает в 13 главе 1 послания к Коринфянам. ну, буквально только что, да, я его повторяла, наверное, повторю еще раз уже в конце программы. Но вот, отец Анатолий, вы рассказываете про отца Иоанна Крестьянкина, и действительно я понимаю, что каждый тезис, каждое определение, данное апостолом Павлом, он в своей жизни сумел реализовать. Долготерпит? Да. Милосердствует? Да. Не завидует? Абсолютно. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего и все остальное, да. И все переносит, и никогда не перестает. А, казалось бы, это такая высота, которой человек достичь по определению не может. А оказывается, что вот, через одно рукопожатие от нас есть люди, которые пример такой любви в своей жизни явили. И это феномен, или это действительно так же, как, возможно, отцу Иоанну, возможно, примерно каждому из нас, просто мы ленивы, там неповоротливы и все остальное?
Это возможно абсолютно каждому из нас. Есть только одна проблема, и это очень важно.
Эго.
А?
Эго.
Ну, конечно. И не только эго, а еще, знаете, какая очень важная вещь. Ребенок, который рождается в семье, и для него в первую очередь примером этой самой любви или нелюбви становится его окружающие. То есть это родители, братья, сестры, если многодетная семья. То есть те люди, которые ближе всего к нему. И вот здесь закладывается то самое с самого начала, с самого детства. Родители могут быть идеальными, они могут читать много умных книг, они могут применять какие-то психологические техники, еще что-нибудь и прочее-прочее воспитание детей, но могут совершенно не дать этой любви. И может быть наоборот, родители могут быть там, что называется, неудачными в таком широком смысле этого слова, но они смогут передать своим детям вот это вот горение. И в первую очередь это всегда видно по отношению к окружающему миру. И я думаю, что вот здесь огромная заслуга родителей отца Иоанна, Михаила и Елисаветы, которые смогли дать ему этот пример. И это удивительно совершенно, потому что я вспоминаю параллель села Иоанна Афонского, который про своего отца говорил так: «Как бы я хотел, чтобы мой отец был моим духовником». Отец Силуана Афонского был простой русский крестьянин, абсолютно ничем не выделяющийся, что называется. Он нес свой труд, пахал, сеял, жал, на зиму уходили на домашние труды, работы, на заготовки или еще что-то. Потом опять выходили в поле, то есть жизнь была понятной, размеренной и очень сложной. И однажды Силуан Афонский, будучи маленьким мальчиком, понес отцу в поле на работу еду, которую приготовил ему сам, потому что он как маленький оставался дома, все остальные были заняты работами, трудами. И он сварил курицу папе и принес ему в поле есть. И через год, папа подошел к нему и сказал: «А помнишь, ты в поле мне приносил курицу?» Он говорит: «Да, помню». Он говорит: «А это была среда, это был постный день. Но я, говорит, ее ел ради тебя». Вы представляете, какой пример настоящей любви преподает отец будущего знаменитого Силуана Афонского ему? Это же совершенно удивительно. Какая была бы наша реакция, да? Вот тут я вот себя представляю. Ты что принес? Ты что, не знаешь, среда сегодня? Иди, давай.
Неси обратно.
Да, приготовь что-нибудь постное там. Гороху мне свари. Понимаете? То есть у нас сразу первая реакция какая? Она совершенно другая. Он ни слова не сказал. Как? Почему? Почему он об этом подумал? Он же просто сберег своего сына. И он благодарил его и сказал, что очень вкусно, спасибо тебе, дорогой. У нас все наоборот. Мы почему-то хотим все время уберечь своих детей от чего-то именно таким: да ты что, как ты мог забыть, сегодня среда. А это совершенно другой пример. И я думаю, что отец Иоанн Крестьянкин с детства вот наблюдал какой-то такой вот правильный совершенно, я уверен, ну, как уверен, я не могу быть, но могу предполагать только, ну, скорее всего, это были, конечно же, родители, отношения между ними, отношения к окружающему миру родителей, то есть он рос с таким примером. Да, конечно, дар Божий у него был, но в любом случае он его применял, глядя на то, как это складывается вокруг него. Но Это все отмечают. Его стремительная походка, чуть-чуть приподнятое лицо, как будто он смотрит куда-то за горизонт. Он всегда так очень интересно ходил. У него так вот вверх было лицо направлено. Никогда вниз никто его не видел, чтобы он ходил понурый, унылый. Он всегда куда-то бежал. Все время бежал. В лагере его вспоминают те, кто были с ним в заключении, пишут, что он все время бежал. В монастыре, кто с ним жил, все вспоминают, что он тоже все время бежал, чтобы успеть. У него такая фраза была: «Успейте, как можно сделать больше добрых дел, пока у вас руки теплые, пока есть силы, пока есть энергия. И вы можете это сделать. Когда они остынут, будут уже начнут остывать, да, когда остынут, будет совсем поздно. Когда начнут остывать, уже не будет ни здоровья, ни сил делать добрые дела. Именно поэтому он был стремителен в своем. Вот я помню по детству, идем по монастырю, и вот отец Иоанн, у него развивается его мантия, вот, клобук с наметкой, и вот он куда-то там стремительно, белая борода у него вперед. Вот, и он куда-то стремительно по монастырю несется, и прямо от него просто даже как каким-то таким удивительным ветром веет. То есть как вот какой-то он умел зарядить своей какой-то радостью искрящейся, каким-то таким энергичным голосом, при этом он абсолютно мягкий, такой очень характерный с его такими интонациями, но при этом это казалось всегда, это воодушевляло, это вдохновляло невероятно. Я никогда не помню и никогда не видел, чтобы отец Иоанн был в каком-то состоянии. Понятно, что, может быть, я его мало наблюдал, я не знаю, но это из моего личного опыта могу сказать, сколько раз бы мы ни приезжали, и там не всегда складывалось, не удавалось что-то, не встретиться, ничего. Но малейшая возможность встречи, и отец Иоанн просто всех не просто вдохновлял, а все просто становились другими людьми в его присутствии. Это удивительно.
А что это за дела? Вот он стремительно движется в направлении горизонта. Да?
А за ним стремительно движется толпа паломников, которые приехали к нему или навстречу. Его окружали.
Вот это важное уточнение.
Конечно. Да. Его, значит, вокруг него всегда толпились люди. Его все время, то есть, ну, что называется, рвали на части. Куда бы он ни шел, где бы он ни появлялся, тут же появлялась толпа людей, тут же. И поэтому он старался успеть кому-то что-то сказать, но при этом ему нужно было дальше. У него монашеские послушания, у него богослужение, у него правила. То есть это же, это, понимаете, там своя жизнь, в монастыре тоже есть. И он умудрялся это все объединить и таким образом, что называется, выстроить и организовать, что не оставались люди без ответа к нему пришедшие. Даже если этот ответ мог быть сказан не им самим лично, а через его келинницу Татьяну Сергеевну, или просто он передал через кого-то там какую-то записочку или открыточку, а все равно, то есть он был неравнодушен к каждому.
Отец Анатолий, а как он вникал в обстоятельства такого количества людей, которых зачастую там видел впервые в жизни, для того, чтобы дать существенный ответ какой-то? Важно же с человеком хоть немного пообщаться.
Знаете, вот этот, я думаю, что момент уже такой духовно-монашеский. То есть его молитвенный опыт, его духовный опыт, его опыт богообщения открывал ему какие-то возможности вот перешагнуть вот эту черту, именно вот этого необходимого узнавания, общения. То есть он видел людей. Дар прозорливости у него был точно, в этом никто не сомневается, но он его, естественно, тщательно скрывал. Вот, то есть, вот именно благодаря его вот этой неустанной энергии и желанию как-то успеть всем помочь, кто к нему обратился, я думаю, Господь ему это как-то вот давал, почувствовать или понять. То есть, вот этот момент, что называется, такой уже духовного характера, я не могу судить, почему так.
А почему он скрывал дар прозорливости?
Как почему тогда, да, если бы он не скрывал дар прозорливости, то толпа, она бы не ходила с ним вместе по монастырю, а просто весь монастырь был одной большой толпой. И он бы не смог вообще ходить по монастырю, ему бы не давали бы просто. То есть, понимаете, это очень момент такой серьезный. Люди и очень большое количество людей ищут именно вот этого чуда сверхъестественного, невероятного. И очень тонкий момент какой. Зачастую люди сами очень много придумывают то, что им хочется, чтобы так было. И это знаменитая история, когда один архимандрит идет по Троице-Сергиевой лавре, и навстречу ему идет женщина, и просто, как говорили на Руси, белугой воет. Белухой. Вот. Он ее спрашивает: что случилось? Чего рыдаешь? Мне отец Кирилл благословил в монастырь идти, а у меня двое детей. Как я пойду, они еще маленькие. Он ее за плечи берет, смотрит на нее, говорит: ты ему сказала об этом? Нет, зачем, он же старец. Он ее хватает за руку, бежит к отцу Кириллу, к нему очередь там всегда, никто попасть не мог. Что называется, ну, в общем, просто так не попадешь. Он через всю очередь проходит и говорит: батюшка, простите, вот только что она у вас была, вы ее в монастырь благословили идти, а у нее двое детей. Он говорит: что ж ты мне не сказал? То есть, понимаете, это очень важно. Людям иногда свойственно додумывать и выдумывать какие-то такие совершенно невероятные вещи, а прозорливость – это не дар предсказания. Это не то, что, знаете, сейчас вам, посмотрю у вас линии на руке, и сейчас вам расскажу, как ваша жизнь вся выстроится. Нет, прозорливость – это, я думаю, что немножко другое все-таки.
А что, кстати?
Если бы я был отцом Иоанном Крестьянкиным, я бы сейчас тут, может быть, даже и ответил. Но, как я представляю, предполагать могу только. Это какое-то некое именно как духовное видение. Почему так могу предполагать? С даром прозорливости я не сталкивался лично от отца Иоанна Крестьянкина, потому что был маловат для этого, и у меня еще в жизни моей не было таких сложностей. А потом, когда я к нему приехал с одной очень серьезной проблемой, он был уже настолько... ему было тяжело принимать людей, он меня уже не принял, и он мне только ответ передал через Татьяну Сергеевну, и он был прозорливым, этот ответ, но это уже немножко другая история. А сейчас расскажу про другого духовника. Он в свое время был духовником Пантелеимона монастыря, архимандрит иеромонах Макарий. Я был у него, приехал в монастырь, и меня с ним познакомили. У меня была непростая жизненная ситуация, и мы с ним сидим за столом и разговариваем. И вдруг он мне начинает рассказывать, как будет. Я его внимательно слушаю. При том, что не то, что как будет, а просто в контексте разговора он начинает продолжать мысль и рассказывает. Я его внимательно слушаю и где-то внутри понимаю, что ну-ну-ну. И в какой-то момент я даже усмехнулся. И он меня искренне спросил: а чего ты смеешься? Ну, смеешься, что? Почему усмехнулся? Я говорю: отец Макарий, это невозможно. Все, что вы говорите, это невозможно. Он, в свою очередь, улыбнулся и говорит: ну, ты посмотришь. И мы продолжаем дальше разговор. Проходит 3 года. 3 года. И происходит все, что он мне сказал. Один в один.
Вы знаете, отец Анатолий, сейчас мы, конечно, чуть отступим от основной темы нашего разговора об отце Иоанне Крестьянкине. Хотя, наверное, это тоже феномен, который его свойством был. А в силу своего профессионального травматизма, да, у меня в голове, я все время апеллирую к каким-то книжным примерам из художественной литературы. Вот сейчас я вас слушаю, у меня в голове стоит картинка из романа блестящего, на мой взгляд, абсолютно потрясающего романа Евгения Германовича Водолазкина «Лавр», где два эпизода в начале романа и в конце, вернее, в первой части романа и в финальной же части романа мы видим главного героя мальчиком в начале повествования, который смотрит в печное пламя и по ту сторону пламени видит лик старца. Ну, то есть человек, который, ну, пожилой, у него морщины на лице, и он смотрит, мальчик, в это пламя, видит по ту сторону это лицо и понимает, что это он спустя много-много-много времени. А в конце романа мы видим уже этого старца, мы прожили с ним вот эту его удивительную, невероятную просто жизнь. И мы видим этого старца, который смотрит со своей стороны, по свою сторону печного пламени, и там видит мальчика, себя. То есть вот это такое, то, что мы в семье называем на нашем таком междусобойном языке прорыв вечности в наше время. Когда в вечности же времени и пространства нет, насколько, ну, мы можем себе это, не можем себе этого представить, да?
Но, не можем.
Да, но тем не менее. И когда человек заступает туда, где Господь, время, пространство, они упраздняются, отменяются. Вот это прорыв вечности в наше время, это же, ну, слушайте, ну, каждая литургия – это прорыв вечности в наше время.
Да.
Вот. И невозможно это объяснить. Но это, как это выход в то измерение, где Бог. За пределы измерения человеческого.
И вот это как раз и есть результат той самой духовной жизни. Потому что такое духовная жизнь? Очень многие мучаются этим вопросом, а ведь духовная жизнь – это жизнь, которая призвана нас уже не просто приводить к Богу, а это уже, что называется, время, проведенное с Ним. Это молитва, это пост, это церковная жизнь, это богослужение, это праздники, это причастие святых Христовых тайн. Для чего мы причащаемся? Мы причащаемся для того, чтобы стать единым целым со Христом. Мы с Ним соединяемся физически. Именно поэтому духовная жизнь – это та самая реальность духовного характера, которая связывает нас напрямую, вот как вы сказали, через пространство, через время. И вот эти люди, которые действительно ведут настоящую духовную жизнь, они способны не просто... Понимаете, мы всегда к этому относимся как к такому мистическому, сверхъестественному дару предсказания. А вот он сказал мне, он мне открыл. А я вот, насколько, опять же, из опыта общения и разговора с отцом Иоанном Крестьянкиным и с отцом Макарием, я так могу просто смоделировать, проконструировать, что это они в какой-то момент, Господь им это дает как знание, то есть Он им это открывает, и они об этом говорят совершенно спокойно, не потому что им вдруг открылось что-то там, перспектива будущего, вот они видят, а потому что для них это данность. Она ясна, как Божий день, они ее видят. Они знают, потому что они с Богом в этом своем духовном пути, они вот общаются. Это и тот самый результат богообщения. Может быть, я говорю спутанно, не очень понятно, но как могу, стараюсь выразить эту мысль.
Я, знаете, иногда себе представляю, понятно, что это очень вольная интерпретация.
Это очень сложно, да?
Вот есть, допустим, есть плоскость, это вот, ну, условно, там, не знаю, шахматная доска, да, представим себе, чтобы как-то хоть визуализировать. И мы на этой плоскости, и для нас на этой плоскости есть, там, не знаю, ось абсцисс, ось ординат, то есть время, измерение, там, да, длина, ширина, высота, там, все остальное. А Бог, Он настолько над этой доской, что для него, что там в клетке в левом верхнем углу, что в правом нижнем углу происходит, оно происходит одномоментно. Вот это упразднение времени и пространства. То есть с точки зрения вечности, происходящей в 2025 году, происходящей в 1200, там, не знаю, четвертом, происходящее в, не знаю, 6 тысяч каком-нибудь там еще году, если Господь нас потерпит и, да, сохранится мир. Вот оно происходит одномоментно, да, то есть вот как...
Есть в книге «Бытия» такая фраза: «У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Это именно та самая попытка отразить вот то, о чем вы говорите. Это действительно так. То есть для Бога не существует этой длительности, в которой мы существуем. Поэтому там все иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер. И мы говорим сегодня про архимандрита Иоанна Крестьянкина, удивительного человека, который излучал любовь. И люди, оказывавшиеся в этой его орбите любви, они... в лучшем смысле этого слова заражались чем-то таким тоже сияющим, прекрасным. И, ну, по сути, это как раз реализация, наверное, призыва преподобного Серафима Саровского: «Спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся». Или «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Точно, да? Цитата такая. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг спасутся». И именно то, что отец Иоанн смог при жизни и осуществить, и сформулировать для себя. И его лагерные испытания, заключения, его потом чудовищные, его переводили каждый год с одного прихода на другой. То есть он только налаживал какую-то более-менее жизнь, только что-то он начинал делать, его тут же переводили на новое место. А это действительно невероятно сложно. И все эти жизненные обстоятельства его только укрепили в этом. То есть они только помогли ему сформулировать и стяжать дух мирен. И действительно, я уверен, что тысячи благодаря ему не просто открыли для себя нечто, а полностью в корне изменили свою жизнь после встречи с ним.
Отец Анатолий, ну неужели он не фокусировался вот на том кошмаре, через который он прошел в лагерях? Как, ведь он, ну, есть какие-то воспоминания об этом, да, что-то там происходило с человеческой душой, с людьми вокруг него. И он, когда об этом говорил, говорил уже в позиции преломления через, ну, как будто бы в свете Божьем он и эти страдания тоже видел. Но ведь их невозможно, эти страдания, обнулить. Их невозможно сделать как будто бы они, как будто бы не бывшими.
А вот он, как-то это умел делать. То есть у него в одном из писем, в книге, которую я упоминал уже, «Письма и заключения», в одном из начальных писем он пишет своим духовным дочерям, что вы еще слишком душевные, а не духовные. И он, к сожалению, не раскрывает глубины и значения термина, который употребляет, потому что в этом письме просто, ну, это даже невозможно в силу того, что эти письма все читались, так скажем, специально учиненными людьми. И он это прекрасно понимал. Но это очень важное замечание и деталь. Они пишут ему о том, как они переживают за него, за его здоровье, за то, что с ним будет, и вот как все происходит. А он им отвечает вот такой фразой. Понятно, что там контекст письма больше, там он еще о чем-то им пишет, но меня поразила именно вот эта деталь. Вы еще слишком душевные, а не духовные. И вот это очень ярко свидетельствует о том, что все происходящее с ним он расценивал совершенно по-другому. То есть угол его зрения на самого себя был совершенно иной. Он не воспринимал себя как такую мучающуюся, страждущую личность в условиях какого-то чудовищного пленения, да, то есть вот его посадили, его заточили, ему плохо, и вот он мучается и страдает. Он даже эти условия использовал таким образом, чтобы воплощать евангельскую заповедь Христа. То есть где бы он ни был, где бы он ни находился, он смотрел на все на это совершенно по-другому. И во всем в этом он видел исключительно вот эту перспективу. И прекрасно понимал, что Господь, помещая его в те или иные условия, он его ведет. Ведет к чему? Именно к этому, к спасению. Что такое спасение души? Это именно тот самый процесс, когда душа учится навыкам и приемам жизни в Царстве Небесном. То есть при жизни здесь отец Иоанн смог стяжать себе не только дух мирен, но и стать образом и абсолютно ощущаемым и присутствующим в жизни, познакомившись с ним человека, примером того, как действительно совершенно невероятным, сверхъестественным, можно сказать, даже образом он преодолевал эти страдания, испытания.
Отец Анатолий, а нет ли у вас ответа на вопрос, как Бог, как любящий отец своим детям и зачем, да, подобные испытания дает? Может быть, на основе размышлений отца Иоанна, или его писем, или каких-то его воспоминаний, можно соткать логику рассуждений, дающих, ну, хотя бы вектор поиска логика ответа на этот вопрос. Вот, вот Господь, любящий отец, да, и своим чадам дает подобные испытания. Что это? Ну, это же, ну, это нельзя назвать какой-нибудь тренировкой олимпийских спортсменов в спортзале. Это же, это чрезмерно. То, через что люди, ну, в лагерях проходят.
Никто из апостолов, кроме Иоанна Богослова, не умер своей смертью.
Ну, да.
Почему Господь, любящий, их учитель, наставник, который 3 года с ними ходил, проповедовал, воскрешал, исцелял, бесов изгонял, не мог обеспечить им благополучную кончину? В кругу семьи, друзей, так все стоят, провожают, и вот они тихо, мирно умирают. Это ведь принципиально важный момент. Если в Евангелии внимательно читать, там все это описано. Мир вас ненавидит, потому что меня прежде вас ненавидел. И тот, кто действительно хочет быть со Христом, хочет уподобиться Ему, как апостол Павел пишет, и действительно наследовать Царство Небесное, это человек, который заведомо выбирает путь, в котором не будет вот этого комфортно удобного, приятного глазу и телу такого домашнего, уютного православного христианства. Это путь совершенно конкретный. Более того, смотрите, отец Иоанн Крестьянкин. Он один такой. Вот он один такой. Второго отца Иоанна Крестьянкина нет. И Господь через те страдания и испытания, которые он прошел, дал ему возможность раскрыть в себе в максиме эти качества, которые он распространял потом на всех, это не привело к его гордыне, духовной прелести и ощущению себя величайшим старцем всей Руси. Он вообще об этом, я уверен, даже не задумывался. Он просто делал как можно больше в своей жизни, исполнял евангельскую заповедь и не задумывался об этом. А его знает вся Россия.
Во многом, кстати, и потому, что ведь он все-таки талантливый духовный писатель. Все-таки его эпистолярное наследие, оно издано, слава богу, да, его письма, там, его размышления, его, может быть, наставления какие-то, и есть и какие-то записи даже его выступлений. Ну,
есть там записи его проповедей, есть видеозаписи, видеофрагменты служб, но я хочу обратить внимание вот на что. Он не стал духовным гуру. Обратите внимание, во всех письмах, которые бы он ни писал, он никогда никому не диктует ничего своего. Он разбирает события, он их обдумывает, он их осмысливает вместе с тем, кому он пишет, но никогда, нигде нет никаких прямых указаний, только так, а не как иначе. То есть мы помолимся, как Бог даст, давайте будем вот в этом направлении двигаться, а там Господь подскажет. То есть у отца Иоанна был совершенно четкий, что называется, подход. Он никогда свободную волю человека никогда не трогал. И что очень важно, я к нему приехал за решением. Я хотел получить от него решение. Именно то, для чего по большинству случаев нам нужны старцы. Чтобы свою ответственность повесить на старца и успокоиться. Ну, старец же сказал, же все понятно. И я ему написал пространное письмо на несколько страниц. Он мне ответил одной фразой. И эта фраза, она потом для меня стало не просто, знаете как, то есть это было где-то в начале 2000-х годов, а после его смерти, уже ближе к хератонии, у меня совершенно изменилась жизненная ситуация, все изменилось, а эта фраза, она сыграла совершенно другую роль. Фраза эта пророка Илии, когда он обращается к израильскому народу, она звучит в Паремии, которая читается на Страстной Седмице. «Вы хромаете на оба колена, встаньте». И он мне это передал фразу через Татьяну Сергеевну. «Ты хромаешь на оба колена, встань». Я в тот момент понял, о чем мне говорит. Я понял его ответ. Я понял, что он не будет брать на себя ответственность за меня. Потому что это моя жизнь, и это мои должны быть решения и действия. И никто, кроме меня, их не произведет. И там все, в общем, мне, я, так скажем, все разрешил уже сам. А прошло какое-то количество времени, и была уже совершенно другая, иная жизненная ситуация. И опять я вспоминаю эти слова, читая эту паремию во время службы. И я понимаю, почему сейчас они мне звучат. Потому что в контексте этого чтения паремии и участия в службе, в общем, там раскрывается для меня совершенно конкретно определенный смысл. И самое интересное, прошло еще 8 лет. И владыка Тихон Шевкунов тогда... Он был викарием западного викариатства, благословил ставленников к рукоположению в священники, готовящихся читать определенное количество книг, их было там 5. И одна из книг — это «Рассуждение с советом» отца Иоанна Крестьянкина. Самое плотное, полное и подробное издание его писем. Я пришел домой, она у меня на полке стоит, я ее с полки снял, открываю просто посередине, вот просто как откроется. Открыл книгу, и на правой странице верхнее письмо начинается словами «Долго нам еще хромать на оба колена».
Ого!
И у меня аж волосы дыбом встали. То есть я был поражен. Ответ, который он мне дал в 2000, там, каком-то начальном году, он со мной до сих пор, я понимаю, что это на всю жизнь. Через 10 лет, через 18 лет он все равно, вот он. И я знаю, о чем мне говорит отец Иоанн. Понимаете, то есть вот это и есть та самая прозорливость и тот самый духовный дар, что он даже после смерти, его слова мне, они работают.
Ох, отец Анатолий, есть о чем задуматься.
Есть.
И фраза эта теперь у меня в голове пошла осмыслять. Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова на Можайском шоссе, был в нашей студии. Мы говорили сегодня про отца Иоанна Крестьянкина, про отца архимандрита, знаменитого духовника из Псково-Печерского монастыря. Ну, это, собственно, его последнее место служения, и поэтому так мы его, да, чаще всего сейчас идентифицируем. Удивительного человека, который реализовал в своей жизни заповедь о любви, сформулированную апостолом Павлом. Да, Господь ее сформулировал, апостол Павел вот расшифровал. И в 13 главе первого послания к Коринфянам есть эти удивительные тезисы, которые мы читаем, перечитываем, ломаем голову, как же это в жизни-то воплотить. А вот так. Отец Иоанн смог это сделать. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Прощаемся с вами. До завтра в это же время продолжим рассказывать о людях, которые сумели в своей жизни вот это определение апостола Павла реализовать. До свидания.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».